воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям, и по-прежнему читаем мы 6 главу этого послания, и, надеюсь, мы плавно перейдем к свидетельству 7 главы. 6 глава, вроде начавшись с очень серьезного и сурового утверждения апостола Павла о невозможности покаяния, дальше, тем не менее, говорит-то о надежде. И эти слова о надежде, они представляются очень важными. Мы уже говорили в прошлый раз, что возможность, доступ к этой надежде открывается только по причине долготерпения человека. Насколько человек способен дотерпеть до того, как откроется источник надежды. Именно через терпение мы входим в область открывающейся надежды. Именно чем дольше, протяженнее, чем глубже мера нашего долготерпения и принуждения себя к исполнению жизни по вере, к исполнению заповедей Божьей, тем отраднее упование, тем глубже упование проникает в нас, тем отчетливее, ощутимее, сиятельнее, светлее надежда, которую мы достигаем. И вот об этом завершает свою главу, 6 главу апостол Павел. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, чтобы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Мы говорили, что способность идти по вере, терпя всю недостаточность и собственную недостаточность и недостоинство, и недостаточность окружающих нас обстоятельств, и недостаточность и недостоинство окружающих нас людей, только так мы можем войти в землю обетования. Только так мы можем достигнуть нашего упования. Только так мы можем достигнуть надежды. Не случайно образ Израиля, идущего Черного моря к земле обетованной по пустыне, есть образ всякой духовной жизни. С одной стороны, народ идет с Богом, и этого Бога видит постоянно, и то, что Бог заботится о нем, он чувствует и вкушает этих плодов постоянно, и вода, и манна, и неснашиваемая обувь, и отсутствие болезни, все подчеркивает, что Бог со своим народом. Но человек хочет другого, он хочет сейчас надежды, хочет сейчас плодов, он хочет сейчас наслаждаться благами, как бы он их ни понимал. И отсюда рождается уныние от того, что не то, что мы думали и к чему мы собирались, и ропот от того, что не то, что мы думали и что собирались делать. И вот эти два поражающих фактора, ропот и уныние, которые отравляют жизнь человека, вышедшего, чтобы служить Богу, и приводят к тому, что человек может не дойти, не достигнуть своей надежды. И именно вот с этими двумя факторами надлежит человеку бороться, чтобы только не унывать и чтобы только не роптать. А для этого надо знать, в том числе знать опыт святых, знать, что и они не сразу стали святыми, что и им не надлежало вытерпеть и обстоятельства жизни, и собственную немощь, и собственные грехи, и несообразные с их стремлениями и намерениями складывающийся жизненный путь. Вот все это увидеть, чтобы тогда понять, что на самом деле они люди. Главным качеством, которое изменило их жизнь, главным усилием, изменившим им жизнь, была способность терпеть. Терпеть все, что приключается с человеком. И именно этим терпением они смогли достигнуть надежды. А человек, вошедший в область надежды, обнадеженный, прикоснувшийся к надежде, он действительно приобретает такую силу, с которой трудно, что, наверное, может сравниться. Апостол Павел приводит образ как якорь безопасный. То есть такого человека уже не сдвинешь. Он прикоснулся к тайне будущего века. Он прикоснулся к тому, что ему однажды будет дано совершенное наследие. Он прикоснулся к обещанной радости, к обещанному веселью. Он вот это состояние и описывается известной богословской формулой, что Царство Божие уже пришло, но еще в полноте своей не наступило. Но вот чтобы это уже вкусить, как прикоснуться к надежде, человек должен нечто вытерпеть и этим долготерпением показать, что он верный, что он действительно верит. Если бы человек, сразу обратившийся к Богу, получил все, где вера-то, где на самом деле его волевая устремленность быть с Богом, именно потому, что он Бог. Просто потому, что он Бог, не потому, что он что-то даст, не потому, что он наградит, а просто потому, что он Бог. То есть научиться любить Бога только за то, что он Бог. Не потому, что он что-то дает, а именно его самого, в его просто как личность, как существо, которое может мне ничего не дать, которое может ничем меня не наградить, которое может ничего для меня не сделать, но я все равно останусь с этим существом, потому что я его люблю, потому что никого другого и ни с кем другим жизнь делить я не хочу. Вот когда человек, отбрасывая все мелочное, натужное, страстное, пошлое и подлое в самом себе, дорастает до возможности засвидетельствовать жизнью о такой любви к Богу, тогда он и дорастает до большой или малой степени надежды. Он, ему дается пережить, что выбор его достойный и правильный. Это не значит, что терпение закончено, но теперь он уже знает, ради чего терпеть. Он знает, что однажды все это кончится. Он именно знает, он не только верит, но уже и знает. Надежда — это и есть отчасти знание. Когда человек уже вот не только верит, но и немножко прикоснулся, пережил, ощутил и знает, что есть обещанное ему. И вот вопрос-то именно спасения не в том, что Бог любит человека. Это безусловно и факт. И вообще никак на жизнь человека не отразится и никак на него не повлияет. Потому что много-много раз я уже говорил, читая Священное Писание и Ветхого, и Нового Завета, что тайна спасения человека в том, чтобы он полюбил Бога, полюбил его безусловно, просто потому, что никого другого любить он не хочет, не потому, что таковы условия Богом поставленные, потому что таковы условия любви. Любить – это и значит сделать выбор, остаться с возлюбленным вопреки всему, а не благодаря всему. Когда человек сможет преодолеть это все, вот эту пустынность, эту нудность и эту трудность, и все равно остаться с Богом, потому что это его выбор, то значит действительно этот человек способен любить. И он вкушает грядущие тайны общения с возлюбленным. Потому что только любовь человека открывает путь ко спасению.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И дальше в 7 главе апостол Павел переходит снова к рассказу о Мелхиседеке. Переходит не случайно. Переходит, это кажется, если не вчитываться, не вслушиваться в слова апостола Павла, кажется, ну вот опять с чего-то явился этот Мелхиседек. К чему, когда речь идет о надежде? А на самом деле напоминание о Мелхиседеке вовсе не случайно. Потому что возможность приобщиться к тайне будущего века, возможность приобщиться к общению с Отцом, возможность усыновиться, возможность пережить любовь Божью открывается только потому, что в это обетование, в это обещанное, в это грядущее вошел сначала Христос. Как его назовет дальше, здесь же в 7 главе, отчасти, а еще ярче, в 9 главе этого же послания апостол Павел скажет про Христа: «Он архиерей грядущих благ». По-славянски так это звучит. Вот этот образ для апостола Павла ключевой и очень значимый, что на самом деле мы когда-то были, все люди, в любви у Отца. Он нас любил, но мы вышли и потеряли возможность жить в любви с Богом. Он-то нас любит, а мы его любить не можем. И в силу наших изменений в нас происшедших не можем прикоснуться к его любви. Между нами непроходимая стена. И вот за эту завесу входит Христос как первосвященник, именно как первосвященник. Потому что мы уже видели, первосвященник и само свойство священства таково, что он как бы кладет руку на человека, он является посредником между Богом и человеком. Вот как этот образ из книги Иова, который положил бы руку на Бога и на человека, который обнял бы, помог бы нам обняться с Богом, который бы исходатайствовал для нас примирение перед Богом, который мог бы походатайствовать за нас перед Богом и в то же время явить к нам, сказать перед нами слово «за Бога». Короче, явил бы служение примирения. И вот Христос, как архиерей грядущих благ, входит через эту завесу, и потому, поскольку мы во Христе, поскольку мы со Христом, поскольку мы плоть от плоти Его и кровь от крови Его, потому что Он нашу плоть и нашу кровь взял, поэтому то, что Он переживает, мы можем пережить. То сыновство, которое у Него есть, мы можем пережить. Те блага, которые на Него излились в полноте, мы можем пережить. Нам и нужен был такой архиерей, который смог бы войти за эту внутреннюю завесу к самому Богу, чтобы человечеству преподать, ниспослать божественные дары и божественное утешение. И поэтому для апостола Павла важно, что вот возможность этой надежды, возможность того, что так чает и жаждет человек, открывается только потому, что Христос не просто вошел в общение с Богом, в самую недра божественного присутствия, а Он именно является при этом священником, то есть войдя, для нас ходатайствует эти самые вечные, неизреченные, обещанные человеку блага. Христос вошел в обещанный покой, вошел в сыновство, чтобы человека ввести в сыновство, усыновить, чтобы человека ввести в вечный покой, который только в Боге, в ту землю обетованную, в то место упокоения, то есть когда все в человеке обретает свершение, завершение и покой, он и присоединяет к обещанным благам. И вот об этом дальше рассуждение апостола Павла о Мелхиседеке, ну и в целом 7 глава. Ну, напомню совсем немножко, несколько бесед назад мы об этом уже говорили. Мелхиседек, и здесь о нем тоже напоминается, Мелхиседек – это царь и священник, он царь Салима. Это некоторые толкуют, что царь Иерусалима, то есть так назывался в древности этот городок. А некоторые говорят, и это толкование именно здесь предлагает апостол Павел, что царь Салима – это значит царь мира, потому что Салим – это мир. И в данном случае он не просто царь какого-то местечка, а он как бы называется царем мира, этот Мелхиседек. И являясь царем мира, он еще является и первосвященником. При этом он не имеет ни родословия никакого, что для Библии вообще редкость. Там любой человек, о котором упоминается, вот особенно в книге «Бытия», перечисляется или его родословие, или хотя бы называется его отец, то есть чей он сын. Отечество его очень важно, а здесь никаких упоминаний, ни о том, какого он рода, из какого он поколения, какому потомству Ноя он принадлежит. Не назван ни его отец, ни его матерь. Что вообще странно, ведь он великий человек. Раз он получает благословение, раз он преподает благословение Аврааму, раз он получает десятину от него, значит, он больше, чем Авраам. Мы знаем родословие Авраама. Мы знаем родословие даже Каина. Мы знаем, как появились его потомки. А тут человек, который более великий, чем Авраам, потому что он благословляет Авраама. Человек, отмеченный Богом, Авраам. И про него сказано много. И перечислены даже те его дети, которые... Ну, может быть, с нравственной точки зрения и не стоит того. А здесь величайший человек, благословляющий Авраама, знающий Бога, и тем не менее о его родословии ничего не говорится. Без отца, без матери, как говорит апостол Павел, ничего здесь не употребляется. Он больше Авраама. Он, может быть, если Авраам – это отец всех верующих, если Авраам из, по крайней мере, людей ему современных признан лучшим и совершеннейшим, то насколько больше внимания должно, по идее, Писанию обратить на Мелхиседека, который благословляет этого великого человека, которому надлежит стать отцом и великого народа, и вообще отцом всех по вере. И вот все это подробно апостол Павел разбирает для евреев, которым он адресовал свое послание. Это и так очевидно, тем более, что священники тем вообще, по идее, очень дорожили своим родословием. Они должны были доказать, что они имеют право священно действовать. Они должны были доказать, что они действительно принадлежат не просто колену левитов, что они принадлежат роду священников и роду первосвященника. Это надо было и документально, и памятью своей засвидетельствовать и предъявить соответствующие документы. Настолько важно было для священства иудейское родословие. А здесь вроде как священник, но вообще никак не обозначено его родословие, никак будто у него вообще нет никаких земных родителей. И этим подчеркивается, что на самом деле он, его священство имеет некие особенные характеристики, таких, каких у священства Аарона нет. И вот этим своим безотечеством, неназванностью отца по имени, он и похож действительно на Сына Божьего. По сути дела, ведь только Сын Божий и может вот не иметь ни отца, никак не названный отец его по имени. Если только у Сына Божьего нельзя отца назвать по имени. Только Сын Божий, как бы ниоткуда взявшийся, может претендовать на такое обозначение, на такие вот качества, с которыми описан Мелхиседек. И этим апостол Павел, то есть указывая на это, апостол Павел подчеркивает, что фактически так, как в книге Бытия упоминается личность Мелхиседека, так можно сказать только о Сыне Божьем. Вот он пишет: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала, ни дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». То есть действительно не сказано, сколько Мелхиседеку лет, когда он примерно родился, что с ним произошло дальше, ничего не сказано, будто он из вечности пришел и в вечность ушел, и отец у него неименуем, назвать его нельзя, по описанным свойствам, как бы хочет сказать, разумеется, это образ, прообраз, указывающий на Сына Божьего, но это и важно апостолу Павлу, что Мелхиседек своими свойствами указывает на Сына Божьего. Но если так, если Мелхиседек выше Авраама, то значит он выше Левия, выше Аарона, выше Моисея. И стало быть, как священник и священство Мелхиседека выше, чем священство Аарона, чем священство потомков Аарона, чем статус Моисея, чем статус всех рожденных от Авраама, он каким-то особым качеством обладает. В чем же это отличие? И вот здесь апостол Павел указывает и дальше и развивает в этом отношении свою мысль, что священство Мелхиседека благодатное, а священство Аарона законное, оно по закону выделено и регламентируется законом, а священство Мелхиседека как благодатность Сына Божьего, оно ничем не определено, оно просто есть. Почему? Интересно, вот как бы пытаясь описать это явление особенности, благодатности священства Мелхиседека, Павел говорит, что Авраам, призванный Богом, получивший от Бога удостоверение, знающий Бога, засвидетельствованный от Бога вот особыми какими-то дарами, которых нет у других, он признает священство Мелхиседека. Он не спрашивает Мелхиседека, кто ты. Он не спрашивает, откуда ты. Он не требует никаких уверительных грамот, ничего удостоверяющего о том, кто перед ним стоит. Ну, мог бы просто спросить, а кто это? Но он дает, то есть получает благословение от Мелхиседека, принимает это благословение и отдает ему десятину. То есть он признает право Мелхиседека благословлять. Хотя он не встречал подобных людей нигде еще и никогда. Это отнюдь не распространенное явление. Почему у него не возникает вопроса на то, что Мелхиседек может его благословлять? Это значит, что он чувствует, он переживает, он не может остаться равнодушным, потому что действительно в благословении Мелхиседека он почувствовал прикосновение жизни. Вот как передает эту мысль апостол Павел: И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Вот это прикосновение жизни, на которое указывало, которое свидетельствовал Мелхиседек, подлинное благословение, которое не просто формальное поднятие рук и произнесение слов, а силу, вышедшую из этого благословения, силу, коснувшуюся его и перевернувшую его жизнь, знакомый голос, который он слышал, когда Бог ему нечто повелел, вот что он почувствовал благословение Мелхиседека. И он не стал спрашивать о его родословии, он почувствовал силу благодати, силу жизни, вышедшую при благословении этого священника, и других удостоверений ему не требовалось. Он знал Бога и раньше, но знал как-то иначе. И это знание Бога раньше, которое было ему дано, когда ему повелено было идти в эту землю, оно-то и дало ему основание узнать в этом благословении, которое он получил от Мелхиседека, подлинное благословение Бога, тот же самый, кто послал его в землю ему неведомую, тот же самый и благословил его сейчас, поэтому он, не задумываясь, дает десятину, не размышляя и не спрашивая, что кто по этому поводу думает. Нечто подобное, например, известно из житий святых. Известный есть эпизод из жития преподобной Марии Египетской, когда Авва Зосима, сам священник, человек высокой жизни, попадает в пустыню, идет и встречает там Марию Египетскую и просит ее благословить. Он знает, что она женщина, он знает, что она не может благословлять, а она знает, что он священник, хотя нет у него никаких видимых знаков, но она Духом Святым знает, что он священник, а Авва Зосима не может успокоиться, он пал на колени и просит ее благословить. И хотя она говорит ему, указывает на закон, ты священник, ты должен благословлять меня, для него в данном случае закон ничего не значит, потому что он видит удивительное существо, наполненное жизнью, он чувствует эту жизнь, он знает, что он священник, потому что его рукоположили, а она имеет благодать такую, какую ему не снилось даже, в ней Бог живет, он весь животворит эту женщину, и он не и поэтому просит ее благословить. И что удивительно, Мария по воле Божьей смиряется перед этим и благословляет Бога, и благословляет Зосиму, хотя это вопреки всякому закону, кто бы, как бы его не понимал, хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом Завете, но в данном случае, почувствовав эту жизнь, которая жительствует в этой женщине, он не может, Авва Зосима не может поступить иначе. Вот что-то подобное произошло с Авраамом. Он почувствовал жизнь и удивительный дар в этом Мелхиседеке. И вот именно на этот возможность приобщения к жизни, к реальной, ощутимой, и указывает образ Мелхиседека.
Поклонимся святому Христу воскресению. Сего приди крестом радость всему миру.